побудительных мотивов, как было, скажем, в свое время в советско-американских отношениях с противоракетной обороной, ну, когда-то с биологическим оружием, когда-то с вопросом о размещении оружия массового уничтожения на дне морей и океанов. Таких вот побудительных мотивов здесь нет. Во-первых, мы уже имеем распространение. Во многом в силу того, что это двойные технологии, отработанные десятилетиями гражданские технологии, они просто применяются сейчас в сфере и гражданской, и военной, но при том, что платформа является неуправляемой непосредственно человеком. А во-вторых, нет общего испуга. Ну, понимаете, чтобы что-то такое запретить, нужен какой-то общий испуг. Вот если бы беспилотные платформы вооруженные несли какую-то угрозу, скажем, если бы у государства, назовем его государство К, были беспилотники дальнего действия, которые могли бы угрожать государству, назовем его государством А, вот тогда бы здесь была почва для каких-то переговоров. А так это уже реальность, действительно. И поэтому, правильно сказали, вопрос о пределах законности, правомерности их применения. Здесь в чем-то право есть, и, может быть, я и соглашусь с одним из докладчиков, что в каких-то аспектах не нужно сочетать новое право, оно уже есть, надо просто распространить его применение, этого права, на определенные аспекты деятельности военных, ударных именно беспилотников. Но, с другой стороны, есть и пробелы, которые можно восполнять по-разному. Можно, например, выдумать какую-то конвенцию новую, с одной стороны. А с другой стороны, можно пойти по пути авторитетного толкования существующих норм. Опыт здесь имеется, скажем, авторитетный комментарий Международного комитета Красного Креста, который является хранителем Женевских конвенций о защите жертв войны. Могут быть и другие варианты. Ну, например, известно, что группа экспертов когда-то разработали наставление, международное наставление по законам и обычаям войны на море. Не так давно была предпринята аналогичная попытка, опять-таки, достаточно авторитетной группой экспертов в отношении войны в воздухе, имея в виду как аэродинамические, так и баллистические системы, то есть самолеты, крылатые ракеты и ракеты, которые запускаются с воздуха по целям на Земле. Самый недавний пример, но здесь пока еще рано говорить о авторитетности его, это наставление, так называемое таллинское, о враждебном воздействии на компьютерные сети. То есть опыт есть, то есть право здесь имеется, но, может быть, даже если не создавать новых норм, писать новые конвенции, нужно как-то очень авторитетно адаптировать действующие нормы применительно к этим системам. Но в любом случае пробелы-то есть и в других сферах. Ну вот, например, одно дело, когда беспилотник стреляет и по кому он стреляет. А другое дело, когда беспилотник используется, ну, например, с взлетно-посадочной полосы гражданского аэропорта. Вот год назад разбился ударный беспилотник на поле гражданского аэропорта Сейшельских островов. Вот проблема. Совместное использование воздушного пространства военными беспилотниками и гражданскими коммерческими самолетами. Вот здесь, наверное, есть где поработать Международной организации гражданской авиации ИКАО, которой нужно выработать уже письменные, авторитетные, юридически обязательные нормы и стандарты по части использования воздушного пространства военными беспилотниками.
Ну, как я понимаю, главная проблема в том, что большинство вот этих атак с помощью беспилотников, оно происходит на территории чужого государства. И тут, как я понимаю, размываются еще и трактовки вот понятий самообороны, неизбежные угрозы, которые хоть как-то оправдывают вмешательство на чужую территорию. И к тому же угроза-то исходит, если даже она является неизбежной, не от правительства, не от государства, а от каких-то отдельных группировок, действующих вот на этой территории. Вот как тут с международным правом быть?
Ну, понимаете, во-первых, если трансграничный удар наносится с ударного беспилотника по территории суверенного государства, то изолированный такой эпизод, конечно, не тянет на агрессию в соответствии с известным определением Генеральной Ассамблеи, которое было потом воспринято поправкой к Римскому статуту Международного уголовного суда. Но это уже повод для какой-то реакции, будь то публичной, международной, скажем, обращение в Совет Безопасности, или же путем каких-то предпринятия, каких-то ответных действий. Конечно, если речь идет о каком-то государстве несопоставимо слабым по сравнению с Соединенными Штатами, а именно от них можно ожидать такого удара, то едва ли это слабое государство пойдет войной на Соединенные Штаты. Но какую-то реакцию можно допустить, включая, я об этом писал, не наносить удар беспилотника, которого все равно у этого государства слабого нет, но нанести удар по какому-то болезненному месту Соединенных Штатов. Я не хочу развивать эти примеры, но, может быть, речь о какой-то террористической атаке. Кто же знает. В ответ на действия беспилотников в воздушном пространстве данного государства. Другое дело, если государство само осознает, что на его территории существуют какие-то недоступные для его собственных властей очаги террористической угрозы, тогда оно может либо дать согласие на применение такой экстерриториальной силы, ну, либо на крайний случай просто закрыть глаза, ну, как вот мы знаем, происходит с Пакистаном. Но здесь имеется и тоже оборотная сторона. Например, государство, дающее согласие на нанесение ударов с беспилотников по объектам на собственной территории и предоставляющее какие-то сведения об этом объекте, не будет ли оно таким образом решать какие-то собственные проблемы и наводить удары на объект или на лица, которые представляют угрозы вот этому самому национальному правительству, а не Соединенным Штатам? Тоже вот проблема. И в конечном счете, если удар с претензией на хирургическую точность приводит к тому, что наряду с одним, ну, условно назовем его лидером террористического объединения, гибнет, допустим, 15 человек гражданских людей, совершенно никак не связанных с этим террористом, кто будет нести ответственность за это? Только лишь страна, которая нанесла удар, или же страна, которая позволила так обращаться с собственным населением? Вот еще одна правовая проблема.
Есть ли у вас надежда, что все эти проблемы можно вообще как-то решить? Скажем, спецдокладчики в одной из своих рекомендаций говорят о возможности уведомления Совета Безопасности в случае запланированных атак с помощью беспилотников. Но пока это звучит, ну, как-то вот нереально. И не останется ли это вот только на словах, как реформа Совета Безопасности, за которую все выступают, но никаких подвижек в этом плане нет?
Как-то мне слабо в это верится и удивляет наивность, во всяком случае, при выдвижении этой идеи, наивность спецдокладчиков. Но кто же будет раскрывать технологии, а ведь помимо этого нужно будет еще и раскрыть источники информации и средства добывания этой информации. Кто же с этим пойдет в Совет Безопасности, где, в общем, даже в случае закрытого заседания трудно предотвратить все утечки. Понимаете, одно дело раскрытие технических средств. Вот, допустим, мы посмотрели со спутника. Уже можно кому-то догадаться, какие возможности у этого спутника, что из него можно заглядывать не просто в окошко, но даже и в подпол куда-то. А если речь идет о живых источниках, об агентуре, о живых людях, я как-то очень уж сомневаюсь в том, что такое возможно. Поэтому на скорейшую разработку процедур применения и рамок применения беспилотных аппаратов я бы не рассчитывал. Здесь, понимаете, как я уже сказал, нужен испуг. Испуг, причем не обязательно международный, скажем, боязнь одного государства, что равное или приближающееся к нему по силе, по техническим возможностям другое государство может решить, что вот где-то, я не знаю, не так давно в Financial Times была заметка, которая открывалась достаточно такой, ну, мрачной и парадоксальной картинкой о том, что, ну, здесь я уже цитирую Financial Times, это уже не мои слова, о том, как над Puget Soundом в направлении Сиэтла движется некий летающий объект, и потом в какой-то момент проявляется, что на этом летательном объекте он оказывается беспилотником, и на нем нарисован пакистанский флаг. И с этого беспилотника наносится удар по центральной площади Сиэтла по предполагаемым членам движения организации Аль-Каида. Вот такой сценарий. Ну, может быть, Пакистан не будет этого делать, ну, кто знает. Вот если бы такой испуг произошел, ну, тогда, может быть, о чем-нибудь договорились. Пока же, я думаю, нужно действительно отработать применение действующих правовых норм, урегулировать сосуществование, уже неизбежное сосуществование в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов и коммерческих летательных аппаратов. Есть направление разработки или, скажем, распространения действующих режимов нераспространения определенных технологий и вооружений на беспилотные аппараты. Здесь уже не обойдешься простым толкованием, здесь нужно будет прямо вписывать в существующие правила, что они распространяются также и на такого рода аппараты. Вот по такому постепенному пути, может быть, удалось бы пойти.
Пока на сегодняшний день говорят о том, что используют беспилотники США, Великобритания и Израиль. У России есть ли какие-то планы по их внедрению?
Но этот список надо расширить, потому что, во-первых, англичанами используются, причем с территориальным ограничением, насколько я понимаю, в Афганистане, аппараты, которые предоставлены были Соединенными Штатами. Соединенные Штаты также предоставили такие аппараты Италии. Но, по-моему, счет идет на 40-50 государств, которые разработали и испытали, построили такие аппараты. Далеко не все из них ударные, конечно, но распространение этих технологий – это уже свершившийся факт. Что касается России, то еще в советское время, насколько я знаю, ну как дилетант, увлекающийся авиацией, еще в советское время целый ряд известных фирм, в частности, фирмы Туполева, вели разработки, строили такого рода систему. Но другое дело, что поскольку туполевцы специализировались на больших самолетах, то и беспилотники получались большие. Сейчас, судя по открытой российской печати, Министерство обороны объявило конкурсы, в которых участвует как ряд известных авиационных фирм, традиционных, так сказать, так и новых, на разработку всего диапазона беспилотных аппаратов, начиная с легких, ну, грубо говоря, которые запускаются едва ли не с руки, средних, так и тяжелых беспилотников, а вот именно последние могут быть платформами для несения различных вооружений. Другое дело, что отставание здесь, наверное, присутствует. Недаром какое-то время назад появились сведения о намерении России закупить небольшую партию израильских беспилотников, ну, возможно, для того, чтобы как-то посмотреть, чего достигли израильтяне и как оттолкнуться от этого опыта и сделать что-то свое. В любом случае, такие разработки ведутся. О развертываниях в масштабах хотя бы отдаленно приближающихся к американским говорить не приходится. Я встречал в открытой печати разные данные о завершении конкурса к 2014, к 2016 году. В любом случае, что-то в этом направлении делается, а вот осталось ли что-то от советских времен, просто не знаю.